И сегодня я хотел поделиться размышлениями на Слово Божие, которое записано в послании к Римлянам, 12 главе. Послание к Римлянам, 12 глава, 1 и 2 стихи. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия благая, угодная и совершенная». Итак, апостол Павел пишет вот эти слова христианам, которые живут в Риме. И я думаю, что эти слова относятся к каждому христианину, каждому, кто пришел к Иисусу Христу в покаянии, кто пустил его в свое сердце. И здесь апостол Павел, он как бы определяет такие два момента. Во-первых, он говорит, чтобы мы предоставили свои тела для определенных целей Божьих. И второе, о чем говорит апостол Павел, он призывает не сообразоваться с веком сим. И давайте немного рассмотрим вот эти два момента. Первое, то, что Павел призывает, чтобы мы предоставили наши тела жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения нашего. Вы знаете, я одного человека слышал, он раньше был большим преступником, и пришло время, он услышал голос Божий и обратился к Господу. И его любимыми стихами стали слова: «Как вы предавались вот этим всяким грехам, так и представьте тела ваши для Бога». И вот для него это было очень важно. Важно, чтобы... И он очень ревностный брат был, да? Он очень много делал для дела Божьего. И, конечно, очень важно, мы и слышали сегодня, чтобы иметь правильный мотив, иметь любовь. И правильно, когда человек любит Бога, и из этого проистекает его служение, и он служит, несет много служения только потому, что он любит Бога. Он желает исполнить волю Божию. И вот апостол Павел, он говорит некоторые условия для того, чтобы мы были успешными для Бога, для того, чтобы Бог мог использовать нас, да, для своих целей, для своего царства. И он говорит о чем-то, что делать должны мы. Это наша ответственность, чтобы мы предоставили Богу самих себя. Богу очень важно не что мы делаем, а кем мы являемся. Мы должны отдать самих себя Иисусу Христу на служение. Первая заповедь гласит: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, всей душой, всем разумением». Не какое-то маленькое, какую-то часть своего сердца отдать Богу, но всем сердцем мы должны возлюбить Бога. Мы Ему, наша жизнь должна быть посвящена Ему. Давайте посмотрим люди, которые посвящают какому-то делу себя, да, на этих людей посмотрим, что они совершают. Например, кто-то очень любит рыбалку, да, и он только и говорит, у них разговоры только о рыбалке, да, кто сколько чего поймал и где снасти какие найти. То есть человек живет этим, он посвящен этому делу. Или бизнесом кто-то занимается, посмотрите, сколько времени они уделяют этому делу. Они посвящены этому делу. Они все свое время, всех самих себя посвящают этому делу. Да, они даже ночью думают о бизнесе. И вот эти примеры, они побуждают нас и чтобы мы, христиане, были посвященными Богу. Что значит быть посвященными Богу? Это значит, что мы посвящаем свое время Ему. Это значит, что мы думаем о Нем, да? Даже если не только когда мы в церкви находимся, не только когда мы Библию читаем, но мы не помним и тогда, когда мы работаем, когда учимся, когда, может быть, делаем свои дела, мы не забываем о Боге, мы помним. И кто-то сказал, я еще не слышал, проповедь слушал и слышал такой пример, что один брат, он даже какие-то вот самые мелочи, он что-то там, не знаю, точно сейчас не помню, но какая-то мелочь даже, знаете. И он просил Бога благословить его, благословлять. Даже в самых малых мелочах, потому что без него мы делать не можем ничего. Христос так сказал, без меня не можете делать ничего. И поэтому наша жизнь должна быть посвящена. И апостол Павел говорит, что это жертва, определенная жертва. Да, мы жертвуем определенным своим временем ради Царствия Божьего. Когда мы посвящаем Богу, мы совершаем эту жертву, да? Это не просто мы как бы без жертвы что-то происходит, да, когда мы Богу посвящаем себя, но мы чем-то жертвуем. То время, которое мы могли потратить на себя, мы тратим на Бога, мы тратим на Царствие Божие. И сегодня Господь задает нам такой вопрос. Сколько мы тратим времени на молитву? Сколько тратим времени на чтение, изучение Священного Писания, на его дело? Помним ли мы о нем во всякое время? И апостол Павел говорит, что это служение, оно разумным становится, если мы посвящаем себя Богу. И второй момент, о котором Павел говорит, не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. Вам приходилось когда-нибудь говорить с неверующими людьми? Да. О Боге? О каких-то событиях? О Украине, может быть, кто-то говорил? Что вы замечаете, что происходит, когда вы говорите какую-то точку зрения, да? И что неверующие говорят? Что мы замечаем, когда мы беседуем с неверующими? У них другое мышление. Да? Мы начинаем говорить что-то о Боге, а говорят, да так никто не поступает, вы что? И вот в этом мире есть два мировоззрения. Есть мировоззрение, которое от Бога, Божье, есть мировоззрение мирское, когда люди размышляют так, как они так говорят, но все так думают, почему вы так вот тут говорите вот так? И вот апостол Павел, он не случайно, не просто говорит, не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего. Вы помните, что значит слово покаяние? Покаяние означает изменение образа мысли. То есть, когда человек кается, это не что-то происходит. У него происходит изменение мировоззрения. После покаяния, если раньше, до покаяния человек думал, как все, он делал, поступал, как все, то после покаяния он начинает действовать, думать так, как думает Бог. По крайней мере, к этому стремиться. Но, к сожалению, иногда даже верующие люди начинают соскальзывать на мирское мировоззрение. Мы иногда начинаем отвечать злом за зло. Мы начинаем думать иногда, как этот мир. Иногда верующие начинают стремиться к тому, чтобы быть выше других, подчеркивает свою исключительность. Мы видим, это происходило у фарисеев. Они считали, что они выше других людей, что они особенно какие-то избранные, да? И превозносились над другими людьми. И вот апостол Павел, он пишет, вот вся 12 глава, она показывает вот это христианское мировоззрение, как христианин должен мыслить и думать, каким образом, во что, к чему мы должны стремиться. И мы читаем о том, что в скорби будьте терпеливы. Давайте посмотрим, как мир реагирует, когда они попадают в скорбь. Что происходит с человеком неверующим, когда он встречает определенные трудности? Как вы думаете, вы встречали таких людей?
Да.
Что? Какая у них реакция происходит?
Нервничают.
Они начинают нервничать, они начинают ругаться. Кто-то даже ударится ногой, рукой, и злословие появляется. Вот такая реакция. Это и люди считают, что это нормально. Но я ожидаю, надо же вот как-то вот, вот это все выпустить наружу. Вот. Как верующий человек должен? Мы видим, что апостол Павел говорит, как мы должны поступать, проходя скорби. В скорби будьте терпеливы. Да? Терпеливы. Вот скорбь имеет определенную цель Божью, да, чтобы мы воспитывали все терпение, да. Мы доверяем Богу, мы молимся Богу, да. И мы, может быть, даже поплачем Богу и скажем о нашей скорби и боли, и Господь дает нам мир и утешение. Дальше апостол Павел пишет в молитве постоянно. В молитве постоянно. Если посмотреть на мир, они вообще не молятся. Да? Они надеются на кого? На свои силы, на связи, еще на что-то. Но верующий человек, он надеется на молитву. Молитвы постоянны. То есть это что это значит? В любой ситуации я постоянство проявляю в молитве. Я прихожу к Богу. Я не иду за какими-то... за другой помощью сначала, но в первую очередь я прихожу к Иисусу Христу. И это должно составлять наше мировоззрение. Мы часто иногда пытаемся своими силами что-то решить. И забываем о том, что Писание нас призывает. Молитве будьте постоянны. Ревнуйте о странноприимстве. Это значит что? Это принимать человека... странник, да, может быть, незнакомого, не друг, который приехал, хороший друг, который, может быть, вы к нему потом приедете, и он вас примет. Но это человек незнакомый, кто-то приехал, который нуждается. Я вспоминаю случай, там Петровна рассказывала, у нее мама ее еще, когда была жива, была женщина, которая шла, и она вся была вшивая, вся, и никто ее не принимал. Все боялись, а было на улице мороз. Все боялись ее принять. Вот Евдокия Ивановна, она все-таки приняла ее. После определенных борений, потому что не всегда наша человеческая плоть, она иногда устает.
Зачем? Вот. Никто не принимает это?
Вот Анна Петровна вообще не хотела там. У нее мирское мировоззрение тогда было, наверное.
Нет, вот. Она все равно ее принимает.
Но тут всегда идет конфликт.
Она немножко дуренькой была.
И все-таки они ее, она уже подумала, ну, наверное, она может замерзнуть, что сейчас никто не примет. Вот. И она приняла ее, мыла три дня, мыла там все. И был человек спасен, да? Ну, я уже сейчас не говорю, сейчас нынешнее христианство настолько бывает нестраноприимственно. Хотя вот человек нормально приедет, не вшивый, они его даже и не покормят. Вот, и не примут, вроде как сам должен там себе позаботиться, да. Вот, а бывают случаи, когда человек не мог там позаботиться о себе, приехал, да, и вот ему никто не проявляет вот такого страноприимства. Благословляйте гонителей, мы здесь в этой же главе читаем. Но тут вообще, знаете, бывает, что неверующие люди говорят, это вообще невозможно, ну что? Меня обидели, мне что-то плохо сделали, все, это месть. Там в мыслях автомат к стенке, все, расстрелять. То есть они уже мысленно убивают этого человека, они готовы мстить ему, да? И говорят, как это можно? Вот тебя обидели, а ты будешь благословлять его. И часто у людей, не знающих Бога, у них вырывается из уст проклятие в сторону каких-то людей. Вы помните, что два разбойника, которые были на кресте, они злословили, да, сначала вдвоем. Потом один уже, когда он обратился к Иисусу Христу, он совершенно, у него сердце поменялось, у него стало другое мышление, он понял, что он говорит как, помните, мы достойно по делам своим принимаем. То есть происходит вот это изменение образа мысли. Если сначала он злословил, сначала он винил кого-то, вот эту толпу, эти римскую власть, то после определенного момента он начинает осознавать, что виноват он сам. То, что он на кресте оказался, это его вина. Он признает и кается в этом, и обращается к Иисусу Христу. Помяни меня, Господи, в Царстве Твоем. Итак, благословляйте гонители. Если мы проверим, братья и сестры, себя, действительно, сами себя посмотрим, то не всегда мы благословляем. Мы можем сквозь зубы сказать, ну я тебя благословляю. Но Писание призывает нас к тому, чтобы вот это благословение, оно исходило из сердца и прозвучало искренне. Не всегда мы, если мы будем честны сами с собой, не всегда мы благословляем наших врагов, тех, которые нас злословят, может, обзывают там сектантами, еще кем-то, да? Вот. Очень сложно вот так сказать, ну, от всего сердца я благословляю тебя. И только измененное мышление, с помощью Духа Святого, Его благодати, мы можем это благословлять гонителя. Дальше мы там читаем в этом послании, в 12 главе, «Радуйтесь с радующимся и плачьте с плачущими». Вот это тоже иногда в миру, как это? У соседа лучше, он радуется там что-то. Что происходит иногда в миру у других людей? Ах, как жаль, ну, зависть у него появляется, да? У него лучше, а у меня вот ни за что не порадуется там с вами, что там. Иногда вот даже у нас верующих бывает такое, знаете, очень иногда сложно. Вот у кого-то успех, и вот порадоваться, искренне порадоваться человеком, что у него какой-то успех. Это бывает сложно. Но Писание призывает вот это Божье мышление, которое мы приобретаем, да, оно призывает к тому, чтобы мы радовались, с радующимся. У кого-то успех, у кого-то там хорошо, то мы радуемся, искренне радуемся и разделяем радость с этим человеком. И плачьте с плачущими. Что бывает в миру, когда кто-то плачет? Бывает, до такого доходит, что некоторые даже радуются. И были такие моменты, да? У кого-то горе, а люди там вот ликуют. Им хорошо, вот хорошо, что вас постигло.
И сейчас
это мирское.
Украина.
Давайте не будем национальности трогать. Американцы бывают разные тоже. Вот. И в любом народе есть боящиеся Бога, есть люди богобоязненные, есть негодяи. В любом народе. Мне нужно как-то ассоциировать, что вот эти народ плохой, а вот этот хороший. Нет. Вот. И, к сожалению, сейчас, вот если даже взять украинский кризис, да, к сожалению, некоторые начинают проявляться, у некоторых верующих начинает проявляться вот именно мирское мышление. То есть начинается какое-то озлобление против кого-то, против каких-то личностей. Да чтобы помолиться за Путина? Нет, нельзя. Разве можно молиться за сатану? И это говорит пастор. И вот такое мировоззрение. Какое мировоззрение у такого человека? Это же не то, к чему призывает Бог. Бог призывает к миру, подчинению власти и молитве за власть. Всякая душа да будет покорна выше власти, ибо нет власти ни от Бога. Это уже апостол Павел в 13 главе об этом пишет. Вот, если вы хотите жизнь хорошую проводить, молитесь за власти. молитесь, какие бы они ни были, совершенной власти все равно на этой земле мы нигде не найдем. У власти стоят люди, а люди несовершенны, часто бывает совершают ошибки. И вот наша задача как церкви молиться за власть, чтобы они принимали мудрые решения. Решения, которые были согласованы бы с Божьей волей. Церковь к тому и призвана, чтобы изменять ситуацию в лучшую сторону, но не такими методами, как некоторые. Вот у евреев тоже были, например, партии зилотов, которые пытались военными методами навести справедливость. Но это было неправильно. Христос показал путь, каким образом мы можем приобретать этот мир. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром, учит Священное Писание. Вот отвечать добром на зло. И это может измененное мышление наше. Да? Если мышление наше изменяется, мы не сообразуемся с веком сим, мы будем отвечать добром на зло. Будьте единомысленны, не мечтайте о себе. Как этот мир смотрит, как мирской мир. В этом мире люди мечтают о себе, да? Люди хотят выше других стать. Да, и даже среди учеников Иисуса Христа мы видим, что вот это, они были заражены вот этим, да, они пытались поставить выше себя каждого. Уже занимали места около Иисуса Христа. Кто по правую, кто по левую сторону сядет, да. К сожалению, братья и сестры, иногда бывает, пытается этот мир проникнуть в наше сознание, влиять на наше сознание. Когда мы начинаем себя сравнивать с другими, когда мы начинаем возноситься над другими людьми. Ну что говорит Писание? Какое у нас должно быть мышление? Каждый почитает другого выше себя. Вот мы должны в сердце своем, в разуме своем ставить других верующих выше себя. И это будет правильно. Это будет показывать на то, что мы меняемся. Наше сознание, наш ум обновляется. И будьте в мире со всеми людьми, апостол Павел говорит, если возможно. То есть мы призваны к тому, чтобы вот этот мир нести, мир Божий окружающим людям. Потом далее апостол Павел говорит, накорми врага. Тоже очень интересно. В Ветхом Завете есть такой очень интересный случай, когда Елисей, пророк, пленили, помните, большое войско, они были ослеплены, их привели в Самарию, в центр Самарии, и вот царь говорит, давай мы сейчас их перебьем и все. Вот, а Елисей говорит, нет, накорми их и отпусти. Вы видите два разных мировоззрения. Вот этого царя, который готов был врагов побить. И вот Елисей, который имел Божье мышление, который говорил, накорми их. И это уже в Ветхом Завете было. Накорми врага. Если кто-то нам докучает, и потом у нас есть возможность накормить этого человека, нужно это сделать. А чтобы сделать, надо иметь вот это обновленное мышление. Когда мы действительно понимаем, что надо накормить. И все начинается с мысли, братья и сестры. Наши действия начинаются с мысли. Каково наше мышление, таков будет наш образ действий. И поэтому апостол Павел, он говорит о том, чтобы наше мышление, оно обновлялось. И апостол Павел также тут уже в 13 главе говорит о любви. Не оставайтесь должен никому ничем, кроме взаимной любви, ибо любящий другого исполнил закон. Ибо все заповеди заключаются в одном слове – люби ближнего того, как самого себя. Любовь не делает ближнему зла. То есть, как бы Павел он подытоживает о том, что должно наполнять наше сердце, наш разум. Чтобы мы любили другого, ближнего, да? Какой бы он ни был, мы должны его любить. И возникает вопрос, а каким образом происходит вот это обновление ума? Что нужно нам делать, чтобы вот не сообразоваться с веком сим, чтобы хранить себя от этих мыслей? Ведь мир, он постоянно бомбардирует наше сознание определенными мыслями. Мыслями, которые пытаются внедрить в наше сознание. Через телевидение, через радио, через других, через когда мы общаемся с нашими неверующими друзьями. Они пытаются, вот они, может быть, не осознают, но они говорят свою точку зрения. Мы их слушаем, и это может влиять на наше сознание. Но Библия призывает к тому, чтобы мы противостояли вот этому мышлению мирскому, чтобы мы не сообразовались, чтобы мы не соглашались внутренне с той позицией мира, которую нам пытаются принести иногда. Вот. И это возможно делать с Божьей помощью. Это бывает искушение. И вспомните, как Христос побеждал искушение. Он ссылался на Священное Писание, он говорил, написано. Даже когда лукавый подошел и Слово Божие процитировал, из Библии процитировал Священное Писание, то Христос все равно отражал эти нападки, вот цитируя из книги Второзакония. И вот из этого следует, что наше обновление, оно происходит через Слово Божие. Когда мы читаем, когда мы размышляем над Словом Божьим, очень важно наполнять себя этим Словом. Не просто прочитали и забыли. Мне очень нравится пример, вы знаете, как корова кушает траву. Она заглатывает эту траву, потом ее отрыгивает. И вот вы замечали, они ходят, коровы, и все время жуют. И они начинают пережевывать эту траву. Это хороший образ, как мы должны вот пережевывать ту пищу духовную, которую мы имеем, Священное Писание. Когда мы прочитали Слово Божие, мы не просто прочитали его, но мы должны в мыслях возвращаться к нему, размышлять над нем. И что происходит, когда корова, вот она переживала все? Она дает молоко. Вот. Соответственно, если мы читаем Слово Божие, размышляем над ним, и потом мы можем делиться этим молоком с окружающими людьми, молоком Слова Божьего, да? Мы уже можем рассказать и свидетельствовать. И как бы говорить, стараться донести вот это мировоззрение христианское до окружающих людей. Тут очень важно, чтобы мы, Слово Божие, в нем пребывали. Иисус Христос сказал, что если мы Его ученики, мы пребывать будем в этом Слове. Прибудьте в Слове Моем. Если прибудете в Слове Моем, да, то вы истинно мои ученики, говорит Иисус Христос. Вот это один из признаков, да, то, что мы его ученики. Слово Божие, Слово Его, Слово Христа должно пребывать в нашем сердце. Оно должно наполнять наш разум. Давайте честно зададим себе вопрос, а что наше сердце наполняет? Что наше сердце, что наполняет наш разум? Все мы прекрасно помним притчу о четырех видах почв, что иногда мы слушаем Слово Божие, да, а потом приходят заботы, приходят дачи, приходит еще что-то, семья, и это все заглушает Слово Божие, да. Само по себе это неплохо, ни дача, ни семья, ни еще что-то, дела, работа, это все нужно и необходимо. Но важно, чтобы эти заботы, они не заглушали Слово Божие. И это происходит только так, когда наше сердце наполнено исключительно Словом Божиим. И мы намного качественнее будем делать свою работу, если у нас на первом месте Бог. Если наше сердце наполняется мудростью Божью и Его Словом, мы будем лучше воспитывать своих детей. мы лучше будем строить отношения в семье, мы лучше будем работать. Но если вот наоборот у нас что-то начинает заглушать, то Слово Божие, оно не привносит плода. Здесь важно очень еще молитва, тоже преображение. Апостол Павел говорит, что мы, преображаясь в тот же образ, когда мы соединяемся с Богом, да, мы приходим в молитвы к Иисусу Христу, происходит определенное изменение в нашей жизни. Вот помните, псалмопевец, он смотрит вокруг и смотрит. Вокруг одни богатые. Ходят, Бога не боятся, а у них все хорошо, у них большие состояния. Мы даже смотрим, кругом мерседесы, лексусы, люди замки строят большие. Бога не боятся ничего, ни Бога, ни черта, никого не боятся, да? А все у них есть. И вот он так думает, он позавидовал им, понимаете? Он встал на эту точку зрения мира. Но что происходит? Что предпринимает псалмопевец для того, чтобы его мышление изменилось, и он начал смотреть на этот мир с Божьей точки зрения? Помните его слова? «Так я думал, пока не вошел во святилище Божие, и не разумел конца этих людей». Когда мы приходим в молитве к Богу, наше понимание, наше мышление, мировоззрение, оно изменяется. Мы начинаем смотреть не как этот мир смотрит, но мы начинаем смотреть так, как смотрит Бог. Так, как Он смотрит. И, естественно, у нас вот это обновляется наше сознание, и мы начинаем совершенно по-другому мыслить, совершенно по-другому действовать. И что хотелось бы еще отметить, что этот процесс – это постоянный процесс. Потому что изменение, обновление нашего мышления, оно должно происходить постоянно. И чем более оно происходит, тем более мы уподобляемся Иисусу Христу. Тем больше мы начинаем мыслить с точки зрения Бога и, соответственно, действовать, как действовал Христос. И в этом помогает и Его благодать. Его Слово и сам Христос помогает нам в этом. Сами по себе мы не можем измениться. Мы должны понимать, что сами по себе мы не можем изменить наше сознание, не можем изменить наше мышление. Но только с Его помощью, с помощью Божией мы можем изменяться. И поэтому вот я привел тут два средства. Да, это молитва и Слово Божие. Общение с Богом и пребывание в Его Слове. Это преобразует, обновляет наш ум и наполняет его теми мыслями, которые угодны Богу. Итак, апостол Павел, он, заметьте, он очень такое слово говорит, я умоляю вас. Он не приказывает, как апостол он мог сказать, я вам повелеваю, чтобы вы такими были. Но он как, видите, как он нежно обращается. Я умоляю вас, братья, умоляю. Потому что он понимает, что это необходимое условие для того, чтобы наша жизнь христианская была эффективной. Милосердием Божьим предоставьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. И еще один момент хотел бы я отметить. Апостол Павел, он призывает нас к труду здесь. Если мы еще выше прочитаем, то и как по данной нам благодати имеем различные дарования, то имеешь ли пророчество, пророчествуй по мере веры. Имеешь ли служение, пребывай в служении. Учитель в учении. Увещеватель, увещевай. Раздаватель ли, раздавай в простоте. Начальник ли, начальствуй с усердием. Благотворитель ли, благотвори с радостью. Любовь да будет непритворна. Отвращайтесь зла и прилепляйтесь к добру. Апостол Павел призывает нас. В чем заключается наше вот это служение, разумное служение, да? У каждого у нас есть определенные дары духовные, которым мы можем служить церкви. Мы можем служить другим людям, да? Не обязательно это в церковном здании должно, может происходить. Да? Но мы должны понимать, что у каждого из нас хотя бы один духовный дар есть. Господь нам дал определенные дары. Писание говорит, пленил плен и дал дары человеку. Два момента. Он нас освободил от плена греха, да, и даровал нам определенные дары, чтобы мы шли и служили этими дарами другим людям. И будем также помнить, что основополагающим мотивом нашего служения является любовь, как мы уже сегодня слышали, да, что можно много трудиться и много делать, но не иметь любви. И поэтому апостол Павел, он говорит в 9 стихе, после того, как он перечисляет эти дары, он говорит, любовь да будет непритворна, отвращайтесь зла, прилепляйтесь к добру, будьте братолюбивы друг к другу с нежностью. Почтительности друг друга предупреждайте. Братья и сестры, пусть Господь благословит нас, чтобы мы были посвященными христианами на то служение, которому нас призывает, и чтобы мы не сообразовались с веком сим, но обновлялись в познании призвавшего нас чудный свет свой, Господа нашего Иисуса Христа. Пусть Господь благословит нас в этом. Аминь.